Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня с нами, с вами в студии Светлого Радио священник Александр Волков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, пресс-секретарь патриарха. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогие друзья. Со светлым праздником Пасхи мы вас поздравляем. Мы очень радостно, что вот наша беседа, она случается на Светлой Седмице. Можно с радостью вспомнить все самое лучшее, что было в жизни, связанного с верой. Вот об этом сегодня поговорим. Отец Александр, вам часто приходится по долгу службы давать комментарии по актуальной повестке. Я думаю, что вы немножко подустали от этого. Вот сегодня...
Поэтому сегодня без нее обойдемся.
Да, с радостью сегодня обойдемся без нее, потому что в этих беседах мы разговариваем со священником о пути к вере и к этому решению принять священный сан. И поскольку это опыт диалога с Богом, опыт упования, опыт, может быть, сомнений, то в той или иной степени это может быть соотнесено с опытом любого человека, не священника, а просто вот задумывающегося о своих отношениях с Богом. Но я вот с чего хочу начать. Вы много лет были клириком храма Святой Татьяны при МГУ, и я тоже свой церковный путь начинал именно вот с первых исповедей именно в этом храме. И помню вас диаконом, и вы 10 лет служили диаконом перед тем, как стали священником. И... Вот мне даже, может быть, я сейчас излишне фантазирую, но у меня есть какое-то ощущение, что в какой-то степени, может быть, священство было связано с тем, что вы стали руководителем пресс-службы. В каком смысле? Просто ли это было вот совпадение, да, то есть как, ну, некий там карьерный рост, говоря светскими терминами, был диаконом, стал священником? Или все-таки в работе, не знаю, пресс-секретаря, в работе такого уровня и такой степени напряженности нужна именно благодать священства как особая поддержка, потому что без нее не справишься. Вот как вы на это смотрите?
Священный пресс-секретарь. Но все же, вы знаете, конечно, эти пути в моей жизни начались в разное время. И, несомненно, главное и, наверное, с какого-то момента единственное, о чем я в качестве цели в своей жизни мечтал и думал, и молился, это было, конечно, священство и священнослужение. И поэтому это все началось достаточно рано, еще в детстве, фактически, наверное, сразу, как только я стал алтарником в Татьянинском храме, это был 96-й год, и тогда мне уже как-то все с очевидностью стало понятным. Вообще у меня в жизни так как-то выходило, что у меня не было как никогда почти в связи с какими-то серьезными жизненными выборами такой необходимости что-то выбирать, мучиться там, годами ездить к каким-то чтимым святыням, молиться перед ними с тем, чтобы какое-то решение принять. Как-то было всегда все понятно. Вот с моим жизненным путем, да, мне было понятно. Конечно, мои родители жаждали видеть пап в первую очередь во мне какую-то реализацию своих мечт и идей.
А папа знаменитый филолог, ученый, доктор наук.
Да, я должен был стать тоже филологом, и я поэтому пошел на филологический факультет. О чем в целом
профессор.
Не жалею, хотя, конечно, есть нюансы. Но вот уже мне тогда было понятно, что это не то, чтобы мое, не мое, но просто я хочу быть священником. То же самое и с выбором супруги. Тоже я вот мы там неделю повстречались с девушкой по имени Варя, и я просто понял для себя, однажды проводив ее до подъезда, ну, через неделю уже, что я на ней женюсь. Я ей сказал, я на тебе женюсь. Говорит, ну, хорошо. Вот не было предложений, там, каких-то романтических встреч, одевания колец на берегу океана. Сейчас она меня за это клянет и говорит, что
сейчас
вот...
Сейчас Кира среагирует,
вот,
как же так?
Не было у меня ничего такого, но я компенсирую. Я ее и на океан свожу обязательно, и все такое. Но в целом, конечно, вот таких вещей, таких вот... Наверное, каждого Господь ведет по-своему, исходя из его характера, исходя из его устройства внутреннего. Вот так я очень Богу благодарен. И поэтому, конечно... История со священством, она для меня почти что полностью как-то одновременно с моей сознательной церковной жизнью. А уже работа здесь в патриархии, в пресс-службе, вещь, которая возникла, она возникла, надо сказать, сейчас вспоминаю, это может быть в каком-то мистическом смысле, так тоже для меня, наверное, важно, она возникла тоже в алтаре. Мы у жертвенника, я уже был диаконом, и мы у жертвенника поминали записки перед литургией, и отец Владимир Вигелянский, тогдашний клирик храма и одновременно руководитель пресс-службы патриарха Алексия, сказал мне: отец Александр, а ты сейчас чем занимаешься? Я говорю: ну, так вот, ничем не занимаюсь особенно. У меня там был какой-то небольшой бизнес свой, еще что-то такое. Ну, вот в храме служу, разумеется, само собой. Говорит: а давай-ка ты пойдешь работать в пресс-службу патриархии тогда еще. Ну, я, разумеется, не отказался, и так началась моя уже церковная, так сказать, как вы говорите, карьера, тоже почти сразу после моей хиротонии в 2006 году, с января. Вот, но, повторю, так долго заговорился, но, в общем и целом, это, конечно, два параллельных пути. Насколько одно необходимо для другого, необходимо, но вот такой священно-пресс-секретарь, да, это, конечно, неправильная история, на мой взгляд. Священник – это священник, а наши труды в церкви, даже на таком ответственном посту, несомненно, это совсем другое. Конечно же, совершенно точно, благодать Божия, которая немощная врачует и которая на каждом священнике, помимо его воли и помимо его желания, находится, она врачует в том числе и эта благодать Божия, и наши немощи, и связанные с нашими трудами, напряженными, тяжелыми, местами, нам кажется, непосильными. Конечно, это благодать Божия рядом, когда ты служишь литургию, когда ты совершаешь свое священнослужение, несомненно, это укрепляет, это отнимает много физических сил, но это укрепляет и духовно, и эмоционально. Поэтому эти вещи, конечно, очень важны одна в другой, и, конечно же, очень хорошо, если на этом ответственном посту человек трудится, будучи священником или священнослужителем. Но не думаю, что это
прямой корреляции нет,
совершенно взаимно обязательно.
Но вот тем не менее, человек, который все-таки в реалии церковной жизни погружен, знает, что очень часто в этом диаконском сане человек не задерживается. И, как правило, наверное, это некий этап, не очень долгий, может быть, полгода-год, перед принятием священства, особенно если это в городе, там нужны пастыри. Вы 10 лет служили диаконом. Почему? Что это было для вас? Чем был этот период?
Так, опять же, сложилось совершенно необъяснимо, потому что обычно, действительно, как вы правильно говорите, в деканах люди не задерживаются в первую очередь потому, что, во-первых, нужны священники больше, чем диаконы, а во-вторых, для такого продолжительного диаконского служения нужны какие-то хорошие, особые, в том числе голосовые данные, ну и вообще какая-то такая стать диаконская, да. У меня как-то ничего этого не было в жизни, ни особого голоса, ничего другого, но вот так 10 лет я действительно отдал диаконскому служению, и я этого абсолютно не жалею, я ни разу, ни дня не тяготился. Вот я знаю, как молодые люди, становящиеся священнослужителями и принимающие диаконский сан, часто начинают уже сразу после прохождения сорокауста думать о том, ну как его дальше тут, вот когда их рукоположат, там намекать своим правящим архиереям.
Сорокауст, я напомню слушателям, это первые 40 дней служения, да, после рукоположения. Да,
практики. После рукоположения. Вот человек сразу как-то ищет чего-то еще. Я, и, кстати говоря, людям, которые теперь уже со мной связаны в священнослужении, ну, так, через какие-то мои, ну, в приходе в нашем, в том числе, рукополагаются, я им всем говорю, что никогда не спешите, никогда не ищите. Вот как вас Господь вот направил здесь и сейчас в своем сане служить, берите от этого времени все, берите от этого своего благодатного такого периода диаконства все, что можно.
А что вы взяли?
Ну, во-первых, это любовь к богослужению. Исключительно совершенно появляется то, чего ты не можешь достигнуть нигде и никогда. Я был еще до этого алтарником, там сколько-то лет 10 или 12, да, но это совсем другое, и ты просто понимаешь службу изнутри, ты начинаешь любить какие-то незаметные подчас вещи, которые прихожанам даже и не видны, не слышны, не важны. А в диаконском служении ты научаешься любить вот эти такие вот вещи, которые находятся где-то очень глубоко в богослужении, в священнослужении. Но и сам по себе строй, сама по себе красота церковной службы в целом, русской службы, русской традиции, московской традиции, вот это все поддержание, это радость ожидания всякого праздника, радость ожидания вот этого, скажем, вот, ну, самое лучшее время, прошедшее уже, да, Великий пост, когда ты шаг за шагом, день за днем буквально идешь сначала на первой неделе поста, эти первые 4 дня канона, вдруг первая литургия прежде священных, первая полная литургия на Златоуста в субботу, первое причастие, потом шаг за шагом вот по этой лестнице, и это все наполняет твою душу какой-то удивительной радостью, потому что когда это внутри этого всего, когда ты это все сам организуешь, устраиваешь, налаживаешь, я занимался в храме такими вещами, связанными с уставом, с ризницей, ну, был вот очень глубоко вовлечен. И слава Богу, что мой наш тогда настоятель, отец Максим, очень любил службу, ее любил не поверхностно, не как-то так вот в целом. Да, вот есть служба, которой мы должны служить, ну, есть всякие наши многочисленные дела, попечение, послушание, которые вот у нас на самом деле, по сути, являются основными. А вот служба, ну, есть и есть. Для него это, конечно, было не так. Для него богослужение было таким стержнем жизни, и он это сумел привить тем, кто был рядом. Мне, по крайней мере, точно. И это любовь к службе, любовь к уставу, любовь к русской, к московской церковной богослужебной традиции, ее исследования. Это прям вот то, что сокровище, которое я вот приобрел, и сейчас, уже будучи настоятелем, понимаю, насколько тот опыт был для меня важен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Волков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, пресс-секретарь Патриарха, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Александр, что для вас, как для священника, дает присутствие рядом со Святейшим Патриархом?
Ну, опять же, опыт духовной жизни, опыт богослужебной практики, опыт священника, его опыт. И это, конечно, самое главное, потому что я могу черпать то, чего нигде больше не подчерпнуть. И вот это понимание того, что он является наследником нашей такой могучей русской богослужебной, в том числе традиции, уже немножко другой, петербургской, но он как-то в себе, как священник, как священнослужитель, много всего как бы соединяет, и питерскую, и московскую традицию, и много всего очень знает, и дореволюционную, конечно, потому что он имел опыт общения с пастырями, начинавшими свою службу до революции в питерских духовных школах, и вообще-то традиция, она, конечно, такая особая совершенно. Это, конечно, вот очень важно, потому что мы все, знаете, как-то такая группа людей, которые очень трепетно и очень внимательно относятся к богослужению, как сути нашей жизни. Вот я так как-то счастлив себя тоже относить к такого, такой группе. И она многочисленна, конечно, не нужно думать, что таких людей мало, их много. Вот. Но вот это вот очень важно, и поэтому от него, конечно, это все так очень важно черпать, и находясь с ним, ты прям все напитываешься.
Вы занимаете очень ответственную должность, и при этом вы священнослужитель. Нет ли какого-то внутреннего конфликта, может быть, не то слово, какого-то разрыва или какого-то выбора внутреннего, болезненного между вашей основной работой и священническим служением?
Нету, потому что основная работа – это и есть священническое служение.
Да.
Все остальное, конечно, все же, да, вторично. И какие бы ни были ответственные у нас должности, они по сравнению со священством вторичны, потому что об этом Господь будет спрашивать. Вот когда меня патриарх рукополагал, как любого священника, когда рукополагает епископ, то там вот после хиротонии, после уже анафоры, на которой Хиротонесуемый уже присутствует в качестве священника и совершает ее вместе с другими. Отделяется одна из частей тела Христова, Агнца, и на отдельном дискосе епископом отдается хиротонисанному священнику со словами: «Прими этот залог, о котором ты будешь Господом спрошен во время страшного суда». Вот, собственно, и все. Тут нету никаких тут бюрократических обстоятельств, там, каких-то там еще дел. Ну, вот все очень просто. Вот тело Христово, вот ты, и тебе его вручили, и ты его в своей жизни этими руками, вот ты его несешь, ты его священно действуешь, через тебя Христос действует в этом мире и на этой литургии. Вот, собственно, что еще? Вот это все. Поэтому, конечно, в этом смысле диссонанса никакого нету. Но есть, конечно, проблема нехватки времени, но это, опять же, проблема ума. Умозрительная, потому что мы ее сами себе начинаем часто создавать. Церковные чиновники начинают браться за голову, говорить: ой, у меня вообще нет времени на службу, вообще, вы не понимаете, я так занят, так забит, телефоны, звонки, компьютер, смс, ватсап и все остальное, тут поездки, а с приходом нет времени, понимаете, ну нет вообще, и у меня там люди стонут. Ну, это все немножко неискренне, потому что в реальности, если ты очень хочешь, то ты на все найдешь время, 100%. Если ты хочешь и с приходом быть, и на службе, ты везде успеешь. Главное себя не оправдывать и не придумывать там про это, а тут про то, да. Везде найдется время. И, конечно, его, ну, объективно, физически просто не хватает, потому что 24 часа в сутках, а везде большие объемы обязанностей и ответственности, что в храме, что на работе. Но все можно совместить вполне. Нет такой прямо проблемы: ах, что мне делать? Еще и семью сюда можно добавить.
И семья,
все
6
можно успеть.
Детей.
7. Все
семь.
Можно успеть. Простите. Запросто.
Не Александр, так все просто. А вот вы сказали в начале беседы, что всегда в сознательном таком христианском пути хотели быть священником. А вот что это такое — хотеть быть священником? Вы как себе священство представляли, и насколько эти представления совпали с реальностью в итоге потом?
Вот мы с вами здесь, в этой студии, сидим на уже светлой седмице, когда мы так глубоко и максимально как-то концентрированно переживаем встречу со Христом воскресшим в эти первые 7 дней. Конечно, этим таким семидневным переживанием нас церковь, наше внимание обращает к тому, чтобы мы, на самом деле, каждый день нашей жизни старались бы центр смысла нашей веры переживать вот так же, как на протяжении этой светлой седмицы. Воскресение Христово — это тот стержень, который обязательно должен проходить вообще через всю нашу жизнь. И, к сожалению, это часто очень уходит, и мы даже воскресный день часто воспринимаем просто как один из там дней, как и выходной, в который мы идем в храм, не более того. Это, конечно, требует для всякого христианина переосмысления, но я об этом говорю применительно к теме священства, потому что единственное, что действительно совпало между тем, что я ожидал, когда я хотел быть священным служителем, священником, и тем, как оно получилось, и какие нынешние у меня есть чувства и ощущения, это, конечно, это пасхальное переживание. Вот это несомненно. Вот когда-то еще будучи алтарником, и вот когда-то после пасхальной ночной службы, когда ты совершенно выжат, как лимон, потому что там этот канон, эта служба, литургия, причастие, все на тебе, там ответственно, все, и ты еле живой в алтаре стоишь, уже все ушли, разбежались, община вся разбежалась там разговляться в трапезу, но тебе еще нужно там облачение развесить, там чашки помыть и так далее, на утреннюю службу все приготовить. И вот это ощущение невыносимой тяжести, вместе с этим радости бытия, когда Христос воскрес, тишины, покоя в алтаре, когда уже никого нету, вот Христос воскрес, это все здесь, царские врата открыты, это что-то совершенно непередаваемое. Тогда, когда ты себе сказал: Господи, я так хочу быть, вот, чтобы это в моей жизни было всегда. И это желание как-то старался нести через свою жизнь, и когда уже стал священником, диаконом, священником, понял, что вот оно вот это вот есть. Это ощущение Пасхи, ощущение радости того, что Христос для тебя лично и вообще для всех нас воскрес, оно как-то вот здесь очень рядом близко. Но все остальное, оно, конечно, сильно отличается. И в первую очередь, ну, диаконское служение для меня, конечно, было полегче в этом смысле, потому что не было практически двух, и не могло быть двух вещей, не было, собственно, совершения Евхаристии, и не было, ну, проповеди как проповеди, не как обращение самого, оно было, конечно, но все же понятно, что священник, облеченный именно священным саном, во время проповеди принципиально отличается от любого другого человека, который здесь стоит, в том числе от диакона или даже от мирянина, который тоже может обращаться к каким-то словом в храме, к общине, но это совсем другое. Все же священник проповедующий – это принципиально иной, потому что это благодать, которая через тебя здесь происходит, об этом еще отдельно поговорим. Но вот этого всего, этого, этих двух главных вещей не было, и поэтому диаконское служение, оно было понятным с точки зрения, так сказать, такого профессионального алтарника, да, ну вот это просто так, в каком-то смысле то же самое, только гораздо серьезнее, на другом уровне. А тут, конечно, все совсем по-другому. И возможность совершения Евхаристии, и возможность проповеди, как двух даров, которые Господь дает священнику, это что-то совершенно непередаваемое. Это просто понятно, что никому невозможно ожидать или желать, пока ты не находишься еще вне священного, вне священства. Просто потому, что этого не понимаешь, не чувствуешь. Это невозможно желать того, что ты не можешь понять и представить себе.
Чего
даже,
нет
как
в опыте
это,
до этого.
Как
да.
это? Этого в опыте нет. Вот пасхальное переживание, да. Вот это желание все время быть со Христом воскресшим, вот как в молитве священника, когда он после причастия ее говорит, исподоби меня или нас всех причащаться этого же самого тебя в невечернем дне твоего царствия. Вот это вот желание невечернего дня, оно, ну вот, конечно, должно каждого священника переполнять.
А почему вы так отдельно упомянули вот эту тему благодати, которая присутствует, которая наполняет? Вот почему для вас это так важно?
Потому что, мне кажется, для любого священника важно понимать свою немощь. Вот когда ты смотришь на свои руки и понимаешь, что этими руками сейчас будет совершаться Евхаристия, ну, в целом, я так описательно говорю, на руки, да на самого себя, да, на свою голову, забитую всякой фигней, на свое тело там развращенное и слабое, и немощное, да, вот на все это. Ты понимаешь, что очень важно понимать, что ты не просто недостоин, ты не можешь. И только дар Божий, который через тебя действует в этом мире, для людей, которые стоят за твоей спиной, для этой общины, для них, для всех, этот дар Божий действует в тебе. Христос действует в тебе во время литургии. Не сам ты ее совершаешь, но Христос ее совершает твоими руками. И об этом очень важно помнить. И то же самое во время проповеди, помнить о том, что не ты такой талантливый, образованный, начитанный, умный, ироничный выходишь на проповедь, но ты обращаешься со словом Христовым. Вот сначала скажу не про себя, потом про себя в этом смысле. Патриарх. Часто готовясь, ну, всегда готовится, разумеется, к проповеди, и в том числе непосредственно перед ней он открывает какие-то свои домашние заготовки, он их просматривает, какие-то цитаты в момент запричастного стиха или когда причащают мирян. Он к этому, и, конечно, он готовится дома. И он мне иногда рассказывает о том, что, ну, вот, представляешь, я готовился дома к проповеди, продумал целую какую-то концепцию того, что я буду говорить. Я выхожу к людям, смотрю в их глаза и начинаю говорить совершенно не то, что я пытался дома сформулировать. При этом он говорит всегда блестяще и так, что да, это его слово доходит до сердца каждого человека.
Точно.
И он говорит, это, конечно, не от меня, это, конечно, вот Господь действует. То же самое я чувствую в себе. И я тоже по своей лени и по многозадачности иногда вот не успеваю нормально готовиться к проповеди, и так какими-то обрывками, там что-то где-то там в машине, там по телефону, там все, там что-то такое пытаюсь, там, ну, какие-то мысли подцепить, что-то сделать и как-то все сформулировать, еще плюс сюда добавляется такая понятная постоянная усталость и что-то еще. И в результате ты выходишь к людям и в панике понимаешь, что ты даже не помнишь, о чем ты там такой вот напридумывал себе какой-то, каких-то там концепций, каких-то там цитаток или еще чего-нибудь такого. Вот не помнишь прямо, как то все одно к другому сложить нужно, да? И ты чувствуешь, что в какой-то момент за тебя начинает ты начинаешь говорить и сам себя слушать. Ты начинаешь говорить и думать, это тут не я говорю, вот точно совершенно, это не моя мысль, это не мое какое-то соображение, вот это тоже дар Божий, да, Христос обращается через тебя к людям, и поэтому тоже так нужно со смирением относиться и к своим возможностям, к своим талантам, какие у нас есть. Конечно, это все не отменяет того, что нужно готовиться к проповеди, нужно готовиться к литургии, нужно себя соблюдать в чистоте и в порядке каком-то, вот, и вести себя хорошо, священнику нужно в целом. Но не забывать о том, что все равно мы никогда не сможем быть готовыми к литургии, никогда не сможем быть по-настоящему готовыми к проповеди, даже если мы прочитаем все, что нужно. Поэтому этот дар Божий, он через тебя идет, и его нужно чувствовать, его присутствие в твоей жизни обязательно нужно осознавать. Без этого дело швах для священника.
Священник Александр Волков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, пресс-секретарь патриарха в студии «Светлого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».